знаю ты мой, тобою спасен я от жизни пустой. Меня, чтобы избавить, отдал ты себя. Люблю, мой спаситель,
Его, потому что Он первый возлюбил нас. И в заключение мы споем еще один гимн «На небесах, ходатай мой», как мы читали сегодня, что Он, Иисус, был наречен первосвященником для того, чтобы ходатайствовать за нас. Давайте мы прославим нашего Спасителя в этой песне.
Thank you. Хорошо, братья, у нас осталась еще одна сессия перед тем, как мы еще посвятим немножко времени вопросам и ответам. И смысл или цель этой последней сессии в том, чтобы попробовать прийти на уровень практики, может быть, немножко ближе, в наибольшей степени, насколько это нам удается, или как мы можем посмотреть на смирение вот именно с практической точки зрения, с точки зрения того, как оно может стать нашей реальностью. Ну, во-первых, я думаю, что вот то, чему были посвящены три сессии до того, нам нужно сильно захотеть искать смирение. Я думаю, наша первая проблема в том, что мы недостаточно понимаем важность его. Если бы мы понимали важность его, и у нас просто не получалось смиряться, мы бы искали, задавали вопросы, настойчиво бы искали пути разные, анализировали, двигались бы к этому. То есть, скорее всего, я думаю, одна из ключевых проблем всех нас, и меня в том числе, одна из ключевых проблем в том, что мы, служители, понимая, признавая то, что смирение достаточно важно, но в недостаточной степени видим его действительную ценность в Божьих глазах, и поэтому мало ищем его. Кроме того, мы сегодня говорили о том, что Иисус Христос в своей земной жизни продемонстрировал важность смирения как элемента жизни, жизненно важного элемента для человека вообще, для совершенного человека. В Советском Союзе была фраза «человек» — это звучит гордо. Так вот, пример Иисуса Христа опровергает это и говорит о том, что человек — это звучит смиренно. Вот то, как человек был задуман Богом, как раз и заключается в его полном смирении перед Отцом Небесным, перед Богом. Сейчас мы посмотрим, как научиться смирению. Что нужно для того, чтобы, если у нас появилось желание хотя бы немножко приближаться к смирению, то что нужно, чтобы оно стало практически возможным для нас в нашей жизни. Все бы было ничего, если бы это было так просто. Захотел смиряться, и вот у тебя завтра полный комплект. Как я уже говорил сегодня, каждая клетка нашей греховной природы противится смирению. Каждая клетка занята утверждением себя. То есть наша греховная натура, она вот, ты ее как мячик в воду, ты ее туда, и вроде бы она там, пока держишь ее рукой. Только руку отпустил, она уже здесь, она уже наверху. И вот это внутреннее сопротивление, которое в нас самих живет, оно еще усиливается и дьявольской работой, когда он просто умело маскирует нашу гордыню под самые разные виды нейтральных, иногда даже положительных вещей. Поэтому нам часто трудно даже распознать, и мы сами искренне считаем и доказываем другим, и говорим, нет, это не гордыня, нет, это просто вот там борьба за истину или еще там какие-то формы, где мы видим, что немножко в другом свете видим гордыню. Поэтому, когда мы говорим о практических шагах, нам нужно прежде всего понять, что весь этот разговор возможен только через Евангелие Иисуса Христа, только через Голгофский крест. Я еще раз повторю, что я имею в виду. Вот посмотрите, Бог послал Сына Своего, Иисуса Христа, Божий Сын, принял человеческую плоть. Он прожил совершенную, праведную жизнь, жизнь полного послушания Отцу. Он пришел на точку Голгофы, в которой Он принимает на Себя человеческий грех. Он умирает за этот грех, внося справедливую плату, удовлетворяя Божий гнев. Вот. Он воскресает, Бог воскрешает его, и потом Иисус возносится на небеса к Отцу Своему Небесному. Когда мы говорим о том, что произошло на Голгофском кресте, вот там на Голгофском кресте Иисус открыл для нас вход во святое святых. Помните, я говорил о том, что в Ветхом Завете была нарисована картина. Смысл этой картины следующий. Есть храм, который обнесен забором, есть святое, а есть еще святое святых, то есть сокровенное, сокрытое, только там Бог. И для того, чтобы туда прийти, нужно было сначала принести, совершить обряд специальное очищение, жертву умилостивления принести, потом один раз в год специальную жертву, жертва искупления, которая приносилась первосвященникам и вносилась кровь потом вот туда, во святое святых. И все это было сделано для того, чтобы изо дня в день, из года в год ум человека ясно понимал, к Богу просто не придешь. Теперь Бог посылает Сына Своего, Иисуса Христа. И Иисус Христос, Он не просто входит во святое святых, Он не в земное святое святых вошел, Он вошел в настоящее. Земное – это образ, это просто копия, несовершенная копия, для того, чтобы мы могли понимать. Он входит в настоящее Божие присутствие на небесах. И Он входит туда, написано, не с кровью тельцов и козлов, а кровь – это доказательство отданной жизни за конкретного грешника. Он входит туда с доказательством своей отданной жизни, что его жизнь была отдана. Вот, и он не просто входит туда, а написано, что он во славу вводит всех сынов, то есть всех тех, которые доверились ему, которые верою принимают Иисуса Христа как Спасителя. И вот поэтому в послании к Евреям есть два текста, в 4 главе и в 10 главе, где он говорит, чтобы мы с дерзновением шли к престолу благодати. Он говорит, дверь уже открыта. И Иисус Христос открыл дверь, и Он призывает, так мы теперь давайте с дерзновением войдем к престолу благодати, чтобы получить милость и благодать. Так вот, когда мы говорим о том, как мы идем ко Христу через, вернее, к Богу через Христа, мы должны ясно понимать, что мы идем через Голгофскую жертву. Что значит Голгофская жертва? Две вещи. Первое, я уже об этом сегодня в самом начале говорил, Голгофская жертва, первое, говорит нам о том, что на этом месте должен был висеть я. Вот мои грехи заслуживают вот такой смерти. И это говорит не просто о том, что такое тяжелое наказание для меня, а это говорит о том, что такое тяжелое положение мое. Я в действительности не просто негодный, а негодный преступник. Вот почему Бог избрал именно такое зрелищное наказание для Сына Своего, чтобы это было видно, чтобы показать настоящее состояние людей. То есть, когда мы приходим к Голгофскому кресту, там всякая человеческая гордыня низводится на нет. Для этого Голгофский крест. Вот почему написано, что Бог избрал такой путь, чтобы никакая плоть не хвалилась. И в то же самое время Голгофский крест открывает перед нами величественную панораму всего того, что мы теперь, как сыны, имеем в Иисусе Христе. То есть Он не оставляет нас раздавленными, Он убирает все наше для того, чтобы дать нам все свое. Вот поэтому, когда мы говорим о смирении, мы говорим о вот этом пути через Голгофский крест. Вот почему И заповедано вспоминать жертву Иисуса Христа регулярно. Вот почему Евангелие должно стать нашей регулярной практикой глубокого осознания того, что сделал Христос для нас. И вот когда мы смотрим на Иисуса Христа, то одним из доминирующих факторов в Его личности, безусловно, конечно, является смирение. Давайте еще раз посмотрим на Филиппийцам, 2 глава 6 стиха. Мы уже несколько раз читали эти слова сегодня. «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». То есть смирение, очевидно, здесь центр искупления, смирение Божьего Сына. Оно в стержне искупительного процесса стоит. Мы говорили, что такое смирение. Смирение – это сознательная гармонизация своей личности с Богом во всех аспектах того, кто мы есть и что мы делаем. Внутренняя покорность Богу во всех сферах нашего бытия. Так вот, сами по себе мы не способны это сделать. Вот почему необходима Божья спасающая благодать. Вот почему необходимо Евангелие. Точно так же, как и наша праведность, благочестие и святость. Наше смирение возможно только тогда, когда мы наполняем свою жизнь Христом и когда мы покоряем ее влиянию Господню. Кстати, в послании к Галатам, в 5 главе, написано о том, что смирение – это одно из качеств Святого Духа. Смотрите, 22 стих. «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание». Вот кротость здесь передает эту идею смирения. Это означает, что смирение является результатом действия Божьего Духа в нашем духе. То есть Бог своим Духом должен что-то сделать в нас. С нами должно что-то, какое-то перерождение внутри произойти. Это то, что делает Бог, когда мы позволяем Ему действовать в нас. Как же это происходит на практике? Вот сейчас я хочу вместе с вами еще раз вернуться в первое послание апостола Петра, в 5 главу, туда, откуда мы начали сегодняшнюю конференцию, нашу самой первой сессии. 5 глава 1 послания Петра. Мы читали тогда только 5 стих, а сейчас посмотрим с 5 и по 11. «Также и младшие повинуйтесь пастырям, все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время». Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердою верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Свою во Христе Иисусе, Сам по кратковременном страдании вашем да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Ему слава и держава во веки веков. Аминь. Здесь апостол Петр не только объясняет, что такое смирение и как оно связано с Божьей благодатью, мы говорили об этом в начале, но он раскрывает несколько составляющих этого процесса, процесса духовного возрастания. Во-первых, он говорит о смиренном мышлении, то есть о правильном понимании реальности. Во-вторых, он говорит о практическом доверии Богу или познании Бога. В-третьих, он раскрывает противостояние дьяволу или как практика победы в нашей жизни, победы над собой, своим «я», своей гордыней. И в-четвертых, он говорит об уповании на благодать или о покое благодати, которая становится результатом всего этого. И мы посмотрим сейчас на эти четыре точки в этих стихах. Итак, первое – смиренное мышление. Как я уже сказал, я здесь могу поставить еще второе название – это правильное понимание реальности. Все проблемы людей начинаются в их внутреннем человеке, начинаются в их позиции. Центром нашего человека является разум, наше мышление. Все наши проблемы в чувствах, проблемы в привычках, проблемы в реакциях, они чаще всего прямо или косвенно связаны с нашими мыслями, с тем, как мы думаем, с нашими ценностями, с нашими позициями, которые утвердились где-то внутри нашей личности. И когда мы говорим об этом, что когда мы говорим в связи с этим, говорим о смирении, то мы приходим к такому ясному выводу, что по большому счету мы не смиряемся, потому что недостаточно верим в важность смирения конкретно в наших обстоятельствах жизни. Оно немножко дорого нам стоит, потому что нам приходится отказываться от ценного, от того, что мы, наш внутренний человек, наш грешный человек считает ценным. Вот. Так вот, когда мы увидим смирение как действительно ценное явление и жизнеспособное, вот тогда начинается процесс. Вот почему апостол специально подчеркивает два слова. Посмотрите 5 стих. «Также и младшие, повинуйтесь пастырям, все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно-мудрием». Заметьте, в Писании есть слово «смирение», а иногда авторы библейские используют слово «смиренно-мудрие». Вы сами понимаете, что здесь два слова. Это слово сложное, состоящее из двух слов, которое имеет, а первая составляющая касается самого смирения собственного, и второго, каким-то образом что-то речь идет о разуме, о мышлении. Смиренно-мудрие – это греческое слово «тапейнофросуней». Оно переводится как «смирение» или, точнее, «скромное мышление». Скромность, то есть человек скромно мыслит, скромно думает о себе. То есть это не просто смирение как состояние, это смирение как позиция. То есть когда он говорит «облекитесь смиренно-мудрием», он говорит о принятии внутренней позиции, которая невысоко о себе думает, невысоко себя ставит. Все начинается с того, как мы думаем о самих себе. Прежде всего, как мы представляем свое положение перед Богом, как мы представляем себя перед людьми. Смирение начинается с принятия Божьей точки зрения на эту реальность. Это очень важно. В общем, смирение – это никакая не заслуга. Смирение – это просто правильное понимание реальности. Смирение – это когда человек соглашается с тем, кто он есть на самом деле. Вот для Иисуса Христа нужно было смирить себя. Знаете почему? Потому что он был высок. И он отказывался от своей высоты, смиряя себя. У нас совершенно другая ситуация. Мы действительно низкие, слабые, ничтожные, но наше представление о себе высоко. Нам нужно освободиться от ложного представления о самих себе. Всем понятно, что делают с теми людьми, которые считают себя Наполеонами. Обычно у них есть определенное место, куда их помещают. И цель врачей, которые помогают таким людям, помочь человеку ясно увидеть реальность, что он не Наполеон. Беда-то заключается в том, что все мы думаем, что мы боги. Ну, может быть, не совсем так, что мы идолы, и нам нужно там свечки ставить перед нами. Но уважение нам оказывать нужно, мы так считаем. С нами считаться, как мы считаем правильно делать, мы так считаем. То есть у всех нас в глубине живет вот эта внутренняя претензия на значимость, на самозначимость. Вот почему, когда мы говорим о том, как учиться смирению, все начинается с того, что мы думаем о себе. И мы унаследовали от Адама вот эту внутреннюю претензию. Эта претензия заключается в том, что наше мнение о себе выше, чем мы в самом деле, чем то, кто мы в самом деле являемся. Смирение начинается с принятия Божьей точки зрения на эту реальность. Посмотрите, в послании к римлянам апостол Павел после подробного объяснения Евангелия делает следующий призыв, третий стих. «По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил». То есть Евангелие раскрывает перед нами, что наша ценность заключается не в нас, не в наших заслугах, а в том, не в том, кто мы есть, а в том, кто Бог и что Он сделал с нами. В этом смысл Евангелия. Когда мы говорим о вере, то вера в самой своей сущности предполагает признание своей нужды, своей несостоятельности. Я не раз приводил этот пример, который очень хорошо, мне кажется, помогает нам понимать реальность веры. Вера представляет собой исповедание того, что я, исходя из моих возможностей, некомпетентен в конкретной сфере. Например, если у вас сломалась вот такая штука, вы уже подули, постучали, посмотрели, кнопки понажимали, ничего не работает. Дальше что вы делаете? Вы закрываете эту штуку и вы несете к человеку, который, вы знаете, способен ее отремонтировать. Что вас движет туда? Вас движет туда вера. И эта вера состоит из двух составляющих. Первое – ваше признание, что вы не можете ее отремонтировать, и признание того, что он может. Вот из этого состоит вера. Именно вера вас движет туда. Так вот, спасающая вера, она состоит точно так из двух элементов. Признание, что мы не можем себя спасти, и Он может. Вот почему, когда мы читаем вот эти слова, где Он говорит, думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил, вера как раз и помогает нам увидеть эту реальность, что мы-то не можем ничего, а Он может. Он может нас спасти, и Он может правильно распорядиться нашей жизнью. То есть спасающая евангельская вера, она неизбежно связана со смирением. Это признание своего собственного банкротства, это признание своей полной зависимости от Иисуса Христа и от Его благодати. Так вот, думать о себе по мере веры означает видеть свою ценность в Иисусе Христе. И это, откровенно скажу, это очень трудно. Потому что мы всегда автоматически склонны к тому, чтобы видеть свою ценность в себе, в своих способностях, в своем опыте, в своем навыке, в своих убеждениях, в своих каких-то заслугах, в том, что ты сделал. И ты сделал, может быть, очень хорошее, и ты потихонечку начинаешь опираться на себя. Я как-то разговаривал с группой студентов и такую фразу услышал. Они говорят, первые два года ты работаешь на зачетку, вторые или остальные зачетка работает на тебя. Ну, то есть, если ты первые два года был отличником, то потом уже профессорам, преподавателям уже как-то неловко отличнику ставить хуже оценку, и они уже как-то тебя вытаскивают, как-то помогают. То есть человек опирается на первые два года он пахал, а потом уже опирается на свои заслуги. Я же уже заслуженный человек более-менее. Точно так у нас свои собственные есть заслуги. Свои проповеднические, пасторские, душепопечительские, или дьяконские, или какие, миссионерские, какие у нас есть заслуги. Так вот, когда здесь сказано, что думайте по мере веры, скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил, это означает, что каждый Божий день ясно понимать, что вся твоя ценность – это в том, что Бог сделал для тебя, что Он делает в тебе и что Он будет делать по своей милости через тебя. Это радикально меняет весь подход к жизни. Мы будем видеть Бога великим, сильным, благим, понимая, что смирение перед Ним и упование на Него – это наилучшее, что может быть в нашей жизни. Вот почему здесь сказано следующее. Посмотрите еще раз. «Также и младшие повинуйтесь пастырям, все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Заметьте, здесь приходит понимание того, чтобы, что для того, чтобы быть вознесенным, подобно тому, как Христос прошел этот путь, для этого нужно смирение. То есть он ясно говорит, ведет нас тем же самым путем, по которому прошел Иисус Христос. И он говорит, облекитесь смиренномудрием, облекитесь пониманием этого вопроса. То есть вот это мышление смирения, оно позволяет правильно сформировать не только отношение к Богу, но и отношение друг к другу. Вот почему здесь подчеркнуто, все же подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием. Что это значит, подчиняясь друг другу? Речь идет о простой истине, которую мы уже слышали. Считайте друг друга высшим себя. Считайте других людей более значимыми. Считайте интересы других людей более важными. Считайте заботу о других людях более важной, чем заботу о самом себе. Опять-таки, это исходит из мышления, из правильного мышления. Вместо духа независимости, а мы все люди склонны к духу независимости. Вместо духа противопоставления себя друг другу, мы видим великое благословение в духе зависимости друг от друга, во взаимном целом вот этом. Когда мы живем, заботясь о других, когда мы свою жизнь видим частью жизни других, когда мы сознательно понимаем свою взаимосвязь в теле Иисуса Христа и не вырываем себя оттуда. Мы не просто понимаем, что нам ничего не нужно ожидать от других, чтобы другие, не нужно ожидать, чтобы другие служили нам. Мы начинаем видеть служение другим как наилучшее вложение нашей жизни. Сердечность, ясное, глубокое понимание этого. В другом месте апостол Павел повторяет эту же самую идею. Мы уже читали эти стихи немножко ранее. Филиппийцам 2:3. «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию». Но по смиренномудрию опять это же самое слово. Опять это убеждение, это точка зрения внутренняя. По смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботится, но каждый и о других. Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. И как я уже отмечал, слово «чувствование» означает внутреннюю позицию, внутреннюю убежденность. Нам нужно сформировать внутреннюю позицию, которая будет изменять структуру нашей жизни. Томас Шрайнер, один из современных толкователей, пишет следующее по этому поводу. Он говорит, смирение – это масло, которое позволяет взаимоотношениям в церкви функционировать гладко и любовно. Когда мы говорим о том, что в какой-то церкви, в какой-то группе нет хороших взаимоотношений, мы говорим о том, что там не хватает смирения, что там не культивируется смирение, там не видится смирение как ценность достаточно. Итак, это первый шаг. Для того, чтобы развивать смирение, нам нужно углубляться в понимание этого явления, что оно из себя представляет. Второй шаг. Когда мы говорим о смирении, смирение невозможно без практического доверия Богу. Если первое – это смиренное обретение смиренного мышления, второй шаг исходит из смиренного мышления, и он связан с практическим доверием. Посмотрите, 6 стих. «Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время, и 7, все заботы ваши возложите на Него». Ибо Он печется о вас. То есть, когда мы говорим о смирении, нам невольно приходится сталкиваться с духом самозащиты. Ведь гордыня, она всегда построена на опасности, на страхе, что тебя задавят, что ты проиграешь, что тебя подомнут. У нас чувство инстинкт самосохранения срабатывает. И именно по этому инстинкту мы реагируем очень часто. Так вот, кроме того, что мы приобретаем или стремимся к тому, чтобы приобрести это внутреннее глубокое убеждение своего положения перед Богом, мы делаем следующий шаг. Мы доверяем Богу свое благо. Вот что означают эти слова. Все заботы ваши возложите на Него. Поверьте, Он о вас заботится. Вам не нужно себя продвигать, вам не нужно себя защищать, вам не нужно доказывать что-то. Внутри разгрузитесь, Он о вас заботится. Вот без этого шага смирение невозможно. Мы можем говорить, мы можем хотеть, иметь большое желание, чтобы смирение наполнило жизнь, но мы никогда не сможем прийти к ним. Давайте еще раз посмотрим на наше определение смирения, о котором мы уже говорили сегодня. Смирение – это сознательная гармонизация своей личности с Богом во всех аспектах того, кто мы есть и что мы делаем. Это внутренняя покорность Богу во всех сферах нашего бытия. Заметьте, смирение тесно связано с доверием Богу результатов своей жизни. Ну, например, вот давайте посмотрим конкретную ситуацию для пасторов, для проповедников, когда мы работаем с людьми. Вот мы приходим, и вот есть человек, и есть наша цель ему помочь. И мы взяли, ему объяснили все уже. Мы сделали это популярно, доступно, понятно. И вот все остальное мы стоим перед точкой. Какой будет результат? Этот человек не соглашается, извращает наши слова, он каким-то образом пытается нас обойти, каким-то образом на нас начинает, может быть, еще даже реагировать. И вот здесь тогда включается наше собственное человеческое, наш человеческий инструмент. Когда мы говорим о доверии Богу своего результата, то мы останавливаемся на той точке, в которой мы послушны Христу, то есть мы сказали все, что могли, мы сделали это с любовью, и мы оставляем этого человека на то, чтобы Бог взял эту истину и произвел сам в его сердце свою работу. То есть это внутреннее принятие Божьей воли относительно нас, и относительно того, что мы делаем, и относительно наших церквей, и относительно успеха нашего дела. И вот почему настоящее смирение освобождает от страха. Оно освобождает от беспокойства. Ты приходишь к Богу, и ты просто отдыхаешь в Нем. Ты просто полагаешься на Него. Господи, моя цель – быть послушным Тебе. А что будет в результате этого послушания? Это Ты определишь. Это принятие воли Божией, это согласие с Ней. И апостол подчеркивает, что мы можем доверять Богу, потому что Он заботится о нас. Он говорит, ибо Он печется о вас. Именно об этом Иисус говорил, когда Он призывал людей к спасению. Матфея 11, глава 28 стих. «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Дальше объясняет, в чем покой. «Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем». Вот когда покой приходит, когда он учится у Иисуса Христа. «И найдете покой душам вашим». Давайте еще раз посмотрим ситуацию, когда Христос стоит перед Пилатом. Он спокоен внутри. Он ночью в Гефсимании этот вопрос решил. Он абсолютно спокойно смотрит в лицо Пилату. Почему он спокоен? Потому что он смирился перед Отцом. Потому что он принял результат, который определил Отец. И поэтому он спокойно говорит Пилату. Он говорит, ты не имел бы надо мной никакой власти, кроме той, которая, если бы не было тебе дано свыше. То есть он ясно понимает, что этот Пилат, этот грозный человек, который перед ним стоит сейчас, он ясно понимает, что он всего лишь инструмент, через который Божья воля осуществится. И вот это мышление, оно и крайне необходимо нам. Не смирившийся перед Богом человек обязательно будет обремененным человеком. Если не одним обремененный, то другим обремененный. Он вынужден уповать на самого себя, на свои силы, на свою сноровку, на свою проворность, на свою мудрость, на свои связи, на свое умение политически организовать там события и так далее. В результате человек неизбежно будет жить под гнетом забот. Смирение же переносит центр тяжести забот с нас на Бога. Соглашаясь с Его волей, мы делаем то, что Ему угодно, зная, что Он приведет к наилучшему результату. Это, в свою очередь, связано с личным познанием Бога, с познанием Его величия, с принятием Его вечного плана относительно нас, Его благости, Его верности в осуществлении этого плана. Когда Иисус Христос говорит: «Ибо иго мое благо, и бремя мое легко», Он указывает, что следование Его воле – это наилучший вариант, который только может быть в нашей жизни. И вот этому нам нужно поверить, это нам нужно принять для самих себя. Очень яркий пример роли доверия Богу можно увидеть в жизни Иакова. Помните, этому человеку, об этом человеке в самом начале Бог еще сказал ясно, что он будет наследовать благословение. Но он и его мама, они, если вы помните, очень сильно об этом беспокоились. А как же Божий план осуществить? И они с одной стороны, и с другой стороны, и руки там обкрутили чем-то, и еду там сварили, вернее, жарили, приготовили, и все там уже сделали, и потом в конце концов, пришли к такой точке, что, ну как это и обычно, человеческими методами люди делают, приходят к ситуации, в которой теперь нужно спасать ситуацию из того, что сделали, убегает Иаков. Бежал, запыхался, лег спать, и вот ему видение, и Бог говорит: «Слушай, я ж с тобой». Он говорит: «Ну, а я и не знал». Вот в этом наша беда. Мы думаем, что это мы такие проворные, когда нам нужно ясно помнить, что Господь присутствует со своими детьми. Это одна из наших самых больших, наверное, проблем. Мы живем так, как будто Господь не присутствует в нашей жизни. Как будто Он не присутствует в решениях, в обстоятельствах вокруг нас, в наших нуждах. И причина этого в том, что, вернее, благодаря этому, по причине этого мы строим свою жизнь так, как будто Бога нет, не смиряясь перед Богом. Строим свою жизнь так, как будто мы только на себя можем уповать. По старой русской пословице: «На Бога надейся, да сам не плашай». Итак, это две точки, которые мы видим здесь, в этом месте. Мы видим то, что нам необходимо прежде всего формировать правильное мышление. Второе. Следующий шаг – практически доверяться Богу, и тогда мы будем иметь возможность, чтобы смириться. Если мы не доверяем Богу, то мы сами заботимся, и сами защищаемся, и сами беспокоимся. Есть третий фактор, о котором говорится здесь – это противостояние дьяволу. Это очень важный компонент процесса школы смирения или того, как научиться смирению. Дело в том, что мы находимся в постоянной духовной борьбе. То есть дьявол атакует нас, и он атакует нас не вилами и не рогами. Он атакует нас искушениями жить, основываясь упованием на себя. Он атакует нас с той стороны, чтобы мы могли иметь высокое мнение о себе. То есть, когда мы говорим о смирении или несмирении, смирение связано, неразрывно связано с духовным миром. Дух смирения Иисуса Христа всегда будет странным и непонятным для всех остальных, так скажем, нормальных людей вокруг. Вот почему вокруг в мире смирение не популярно. По простой причине, потому что дьявол правит миром всем, и ценности он там установил. Когда мы говорим о настоящем стремлении к смирению, оно обязательно столкнется с мощнейшим противостоянием со стороны дьявола. Вот почему апостол предупреждает в 8 стихе: «Трезвитесь и бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердою верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире». Причина этого предупреждения в том, что дьявол постоянно пытается сбить Божьих детей с курса смирения перед Богом. Он постоянно создает условия, чтобы заставить людей взять дело в свои руки, вместо того, чтобы доверять Богу. Заметьте процесс. Сначала человек принимает позицию, нужно смиряться. Потом он делает следующий шаг, он доверяет самого себя, результат своей жизни Богу. Он говорит: хорошо, я буду исполнять волю Божию, и он к лучшему результату приведет. Это второй шаг. Заметьте, третий шаг, с которым мы сталкиваемся, даже в этих обстоятельствах, дьявол начинает атаковать человека, и человеку нам ясно нужно понять, что мы должны прорвать этот рубеж дьявольской обороны. Помните эту историю, о которой мы уже не раз говорили, вернее, вспоминали сегодня не раз, история Иова. Дьявол целенаправленно работает над этим человеком. И ему не так важно, что этот человек имеет. Ему важна реакция этого человека по отношению к Богу. И он хочет организовать так обстоятельства, чтобы эти обстоятельства привели человека к ропоту и восстанию против Бога. Он организует эти обстоятельства специально. И вы помните, как этот человек, потеряв семью, потеряв бизнес, потеряв свое здоровье, он в своем благочестии перед Богом, он совершенно не понимал, что же происходит. Ропот и восстание против Бога в такой ситуации были бы наиболее логичными действиями людей. И мы это видим. Мы видим многих верующих людей, которые, попадая в подобные, даже не в подобные, а намного в менее такие интенсивные обстоятельства, они считают, что вот их ропот против Бога – это естественно. Но помните, Иов выбрал путь смирения. В чем его путь смирения заключался? Помните, жена ему предлагает: прокляни Бога и умри. Как он реагирует на это? Он говорит: Бог дал, и Бог взял. Это смирение. Это согласие с тем, что Бог делает. Я не знаю, приходилось ли вам переживать что-то подобное. Иногда мы сталкиваемся вот с такими острыми ситуациями в жизни. Мне прошлой осенью пришлось пережить несколько неприятных ситуаций, связанных со здоровьем. Вот, и я попал в больницу, и когда это ночью, врачи там пытаются что-то решить, что-то там найти, какое-то решение. Вот, и вот один из врачей заходит и говорит: вот так и так, обнаружили, они сделали томографию компьютерную. И говорит: обнаружили очень серьезную такую проблему. Я не буду сейчас рассказывать все детали. Очень серьезная проблема. И, в общем, пошел. Но там в Америке немножко по-другому. Там они говорят пациентам все сразу, что... И он пошел дальше там исследовать. А я, в общем, 2 часа ночи лежу и так думаю о том, что, в общем, картина Репина. Или, может быть, про Репина я там не вспоминал, а то, что где-то забрезжил берег другой, это точно. Вот ощутил для себя реальность того, что да, если это факт, который подтвердится, то, скорее всего, немного осталось. И когда ты понимаешь это, друзья, совершенно меняются ценности жизни. Совершенно по-другому все становится. Вот просто придешь к этой точке, когда ты просто говоришь: Бог дал, и Бог забирает. И вот это ощущение свободы, его трудно передать. Когда ты освобождаешься от претензий. Самое большое, за что мы держимся, за жизнь. Мы, конечно, держимся там и за деньги, и за вещи, и за отношение людей к нам и так далее. Много всяких разных вещей, о которых мы заботимся, чтобы нас там не оклеветали, о нас плохо не думали и так далее. Мы держимся за разные эти вещи. Но вот в конце концов, Бог иногда нас ставит в такую ситуацию, когда становится абсолютно ясно, что жизнь вот сейчас может вот так ее не быть. Я думаю, что это очень такие полезные ситуации, в которых просто Бог ясно напоминает. К счастью, или не знаю, может, к несчастью, но диагноз тот не подтвердился, то предположение, которое было у них, и, в общем, я пока еще здесь. Вот. Но это реальность, с которой каждый из нас сталкивается. За что мы держимся, в конце концов, в нашей жизни? Нам нужно помнить, что за всяким нашим несогласием с Богом стоит дьявольская машина, которая пытается нас погубить. И дьявол делает это посредством своих искушений и угроз. У него две тактики. Или он искушает нас, предлагая какие-то манящие вещи, или же он пугает нас, заставляя нас делать то, что он хочет. Помните искушение Иисуса Христа? И вот в каждом из них дьявол пытался подтолкнуть воплощенного Божьего Сына на решения и действия, независимые от воли Божьей. И ради этого дьявол готов был пойти на любые жертвы, предлагая Иисусу Христу все царства мира и всю славу. Он хорошо знает, что как только воля человека не совпадает с волей Божьей, человек входит в противоречие с Богом, а значит, в каком-то смысле становится на одну платформу с дьяволом. Вот почему апостол призывает здесь противостать дьяволу посредством твердой веры. Помните, мы только что говорили, вера тесно связана со смирением. Вера означает признание Бога авторитетом, которому можно доверить все обстоятельства жизни. Вера в действительности – это принятие Божьего пути для нас. Это и есть смирение. Мы можем сказать, что неверие, в свою очередь, это попытка утверждать свою собственную значимость, используя Божьи ресурсы. В этом и проблема неверия. Вот почему Бог очень серьезно наказывает за неверие. Потому что неверие, человек, который не верит, он пытается утверждать свою собственную значимость, используя Божьи ресурсы. Помните, люди, которые строили Вавилонскую башню, что они делали? Они взяли ресурсы, которые Бог создал, землю, на земле взяли ресурсы и стали делать, лепить из них кирпичи. Для чего? Бытие 11.4 написано, и сказали они, построим себе город и башню высотой до небес, но это не главное, а главное потом, сделаем себе имя. Вот это главное, это то, что их волнует больше всего. Чтобы не допустить второго потопа, Бог вынужден был смешать языки этих людей, сделав их неспособными понимать друг друга, как вы помните. Неверие всегда ставит человека в положение независимости от Бога. Положение противостояния Богу, тогда как вера наоборот, она приближает человека к Богу, она приводит его в гармоничное согласие с Творцом. Вот почему Писание говорит, все, что не по вере, грех. Всякое противостояние Богу. Итак, наш путь смирения начинается с обретения правильного состояния мышления, то есть смиренного мышления. Далее он выражается в практическом доверии Богу самого себя, своей жизни и ее различных обстоятельств. Кроме того, оно связано с постоянным бодрствованием в духовной борьбе. Эта борьба, как мы сказали уже, она может быть легко выиграна посредством нашей веры. Сами мы не выигрываем, но доверившись Богу, доверившись Иисусу Христу, мы можем победить. И здесь происходит тренировка смирения или возрастание в смирении с каждой такой битвой. Вот почему Бог допускает в нашей жизни различные искушения, чтобы укрепить нас в нашей зависимости от Бога. Вот почему апостол Петр пишет 1 Петра 1:6: «О сём радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, чтобы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». То есть каждое искушение – это возможность приблизиться к Богу или же наоборот – если мы не доверим себя Ему, смирившись перед Ним, мы, наоборот, осложним наши отношения с Ним. Итак, мы говорили о трех ступенях уже. Первая ступень – смиренное мышление. Вторая ступень – практическое доверие Богу. Третья ступень – противостояние дьяволу верой. Но здесь есть еще четвертая ступень, которая чрезвычайно важна. Это наполнение Божьей благодатью или покой в Божьей благодати. Давайте посмотрим еще 8 стих. Это, пожалуй, наиболее сильная, наиболее ценная составляющая процесса обретения смирения. «Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе, сам по кратковременном страдании вашем да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Ему слава и держава во веки веков. Аминь. Заметьте, смирение открывает дорогу Божьей благодати. Это Он действует. Вот когда удаляется из нашей жизни самомнение, дух независимости, дух самоутверждения, вот тогда Божья благодать, она может влиться в нашу жизнь, и она может повести нас к высотам Божьего мира. Здесь важно отметить несколько наблюдений в тексте. Во-первых, более точный перевод этого стиха передает большую уверенность в Боге. В русском языке здесь написано, в русском переводе, точнее, здесь написано «да совершит», «да утвердит», «да укрепит», «да соделает непоколебимыми». Но если мы посмотрим немножко точнее, очень-очень вероятно, что этот перевод должен звучать следующим образом. «Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе, сам по кратковременном страдании вашем совершит вас, утвердит, укрепит и сделает непоколебимыми». Это не просто призыв «да» укрепит, а это утверждение укрепит и утвердит. И в этом смысл Божьей благодати. Бог действует, ведя нас к совершенству, к прогрессу, возрастанию и в зрелости. Он наполняет нашу жизнь своей силой, Он делает нашу жизнь прочной, Он укрепляет нас, друзья, не мы. Не наши семинары, не наши знания, не наши собственные усилия, в которых мы можем развивать себя. Вот это смиренное мышление, это доверие Богу и противостояние дьяволу, оно приводит нас к точке, когда Бог будет наполнять нас своей благодатью, своим покоем. Он будет преобразовывать нас, преображать нас. Он будет наполнять наше будущее самим собой. И в этом смысл, настоящий смысл смирения. Настоящий смысл смирения, друзья, в том, что ты живешь, и ты удивляешься тому, что Бог делает. И ты действительно видишь то, что Он сделал, и ты ясно понимаешь, что это точно не от меня. И ты не просто это говоришь ради красного словца, а ты действительно внутри убежден, что это не от тебя. И поэтому ты внутри не претендуешь на какое-то свое положение или на какую-то славу, связанную с этим. В этом настоящая цель смирения. Она соединяет нас с Божьей благодатью, в которой заключается полнота и богатство нашей жизни. Причем апостол говорит об этом очень интересным образом, в очень интересной форме. Я не знаю, можно ли это увидеть, не знаю, стоит ли здесь у нас на экране это так. Наверное, нет. Включи следующий. Нет, наверное, этого мы не увидим. Если вы посмотрите вашу Библию, вот откройте вашу Библию и посмотрите стихи с 5 по 11, то вы в них можете увидеть интересную конструкцию, которая... Она имеет даже специальное название, грамматическая конструкция, которая называется хиазм. Вот посмотрите, что с 5 по 7 стихи здесь говорится о Боге, который дает благодать. 8 и 9 стих, хиазм это такая стрелка, то есть одно утверждение, потом еще одно утверждение, и потом третье утверждение, параллельное первому. То есть оно вот так как бы стрелкой построено. В середине мы видим такую очень интересную фразу, очень интересное объяснение. Это утверждение об опасности дьявольских искушений, посредством которого дьявол пытается нарушить гармонию наших отношений с Богом. Но после этого следует еще одно утверждение о действенности Божьей благодати. То есть он не оставляет нас только в предупреждении о том, что мы живем в опасной ситуации, в опасном мире, где дьявол ходит, как рыкающий лев. Он дополняет это обязательным утверждением о том, что Бог в действительности имеет благодать, которая действует. Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Свою во Христе Иисусе, Сам по кратковременном страдании вашим совершит вас, утвердит, укрепит, сделает непоколебимыми. Ему слава и держава во веки веков. Аминь. Когда мы говорим о стремлении к смирению, братья, мы говорим о стремлении к покою. Мы говорим о той точке, в которой наступает мир в сердце, в которой обретается уверенность в Боге. Вот почему настоящие смиренные люди – очень уверенные люди. Это не просто люди, которых легко сдуть. Это не просто люди, которые имеют сегодня одно мнение, завтра другое мнение. Смирение – это не слабость. Смирение – это глубокий покой, который человек обретает в ясном уповании на Христа, на Бога, на Его истину, на Его Слово. Он приходит к этой точке, в которой он может полностью положиться на Иисуса Христа, доверивши Богу свое будущее, доверивши отношения людей к Нему, доверивши конкретную ситуацию, в которой он находится. Он ясно понимает, что он может успокоиться в Божьей действенной благодати. Он точно знает, что в этой ситуации Бог совершит его, то есть он будет работать над ним, делая его лучше. Он утвердит, он укрепит, он сделает его непоколебимыми. Это то, что сделает Божья благодать. Мы помолимся сейчас еще раз. Я хотел бы сейчас посмотреть на весь день, который мы сегодня провели здесь. Это последняя наша сессия. Я хотел бы вспомнить, что мы начинали сегодня с попытки понять, что же такое смирение. И мы пришли к утверждению, мы пришли к пониманию того, что в действительности смирение – это согласие с Богом. Это внутренняя готовность принять Божью волю, Божью жизнь, Божье направление. И отсутствие смирения – это наше постоянное самоволие, это постоянное наше свое собственное утверждение, противопоставляемое Богу. То есть, если мы посмотрим с этой первой точки, то смирение – это самое мудрое положение, которое может быть. Второе, мы говорили о смирении и принципиальности. Нам часто кажется, что смирение противоположно принципиальности. В действительности нет. Настоящая принципиальность только тогда и возможна, когда человек в действительности будет смиренным. Потом, если вы помните, мы говорили о том, что смирение приводит к наивысшей славе. Это очень ярко показано в смирении Иисуса Христа. Что Бог превознес его в результате послушания Иисуса Христа. И вот сейчас мы коснулись этих четырех ступеней, каким образом это смирение может и будет становиться нашим смирением. Смиренномудрие, доверие Богу, противопостояние дьяволу верой. И последний шаг – это то, что Бог делает. Бог наполнит нашу жизнь своим миром. И тогда, когда это произойдет, или когда это происходит, и я уверен, что это происходит в жизни многих из нас, в жизни, наверное, каждого настоящего христианина, хоть в какой-то степени это происходит. Тогда, когда это происходит, вот там и наступает такой момент, такая ситуация, когда мы просто свободно живем, и люди, которые вокруг нас, они видят ценность настоящей христианской жизни. Мы помолимся сейчас, и давайте мы помолимся о том, чтобы Господь помог нам все то, что мы слышали, глубоко пропитать наше сердце, и чтобы эти истины произвели перемены в нашей жизни. Помолимся. Благодарим Тебя, Господь, за то, что в своем величии, в своей славе Ты снисходишь к нам, маленьким и грешным людям, живущим на земле. И Ты открываешь перед нами покой, настоящее глубокое удовлетворение, которое мы можем иметь в Тебе. Ты открываешь перед нами путь, путь, по которому Ты ведешь нас, для того, чтобы мы отражали в нашей жизни жизнь Сына Твоего. И вот сегодня, Господи, когда мы говорили об этом пути, и мы пытались приблизиться, Господь, к пониманию, что значит быть настоящим человеком и в чем заключается настоящая человечность. Господи, мы снова и снова обнаруживаем, что в результате действия греха в нашей жизни, в наших сердцах, мы так еще далеки от этого образца, от этого идеала. Мы так мало еще наполнены Христом. Я прошу Тебя, Господи, яви милость Свою к нам. Проявляй, Господи, эту милость день за днем. Учи нас, обогащай нас. Помоги, чтобы каждый из присутствующих здесь понял сладость настоящего смирения. Чтобы каждый из нас научился видеть в этом истинную ценность, то, чему Сын Твой, придя на землю, посвятил свою жизнь. Просим Тебя во имя Господа Иисуса Христа. Аминь.